11. «Э, выдумывай», — сказал Дом. После употребления львиной доли Джека Дэниелса язык у него заплетался. Они хлебали из пластиковых кружек, съев половину оставшейся еды. Последние 4 банки колбасы с фасолью, а до этого первое блюдо – порошковый куриный суп с лапшой. Трапезу каждый заканчивал 2 глазированными батончиками из овсяных хлопьев. Но этого было недостаточно. Проглотив суп, набив животы горячей фасолью и даже вылизав дочисто миски, чего раньше никто не делал, они остались голодными. Это был самый трудный день, хотя пройдено было меньшее расстояние, чем накануне. Голые ступни Фила блестели от антисептика. Дом поставил под ногу с распухшим коленом рюкзак Хатча. Боль медленно пульсировала в уставших мышцах, легкие горели от отдышки. Стоило им развернуть спальные мешки, как усталость камнем навалилась на них. Никогда еще Люк не чувствовал себя таким измученным. Он не знал, что тело может быть таким вялым и тяжелым. Еще одного такого дня он не перенес бы. У Фила и Дома был такой вид, будто этот день их последний. Еды оставалось еще на день. Да еще немного чайного цвета виски плескалось в маленькой бутылке, которую Дом тащил с собой с самого Геливара. Предполагалось, что они откроют ее рядом с каким-нибудь удивительным голубым озером у костра под розовеющим сумеречным небом. Таков был план. Люк наблюдал, как Хатч заталкивает последнюю ножку стула в дверцу железной печки, вокруг которой они сгрудились. Он пошевелил в очаге старым деревянным бруском, подняв в воздух сноп искр. Все закашляли от вырвавшегося из печки едкого дыма. Труба была почти полностью закрыта. Тлеющие в маленькой печке останки сиденья, сформировавшие основные угли, смогли прогреть лишь часть земляного пола. Но потом на смену сквозняку из-под двери и из щелей в полу пришел ночной холод, пахнущий сырой землей и гнилым деревом. Фил и Дом пустили стул на дрова, несмотря на возражение Люка. У нас что, проблем мало? И он не смог смотреть, как Хатч отправляет в печь 4 распятия. Пока Хатч ломал их на куски, Люк молча надеялся, что ему удастся избежать возможных будущих проблем, вызванных этим актом осквернения. Хатч смерил Дома неодобрительным взглядом. Потом откинулся назад, упершись в колени друга. «Полегче с выпивкой, Дом же. Тут вообще-то на 4. Это твой последний глоток. Я вот, например, почти не пробовал». Фил задумчиво улыбнулся. «Ха, нужно оставить последний глоток, чтобы отпраздновать наш выход из леса». «А я бы не оставлял. Такую хрень можно пить, только если ты промок и замерз». Казалось, что Хатч что-то недоговаривает, будто его предчувствия могут оправдаться уже на следующий день. Все сидели, навалившись на свернутые спальные мешки, брошенные поверх пенопластовых ковриков, расстеленных на грязном полу лачуги, и жадно поглощали горячий воздух, исходящий из крошечной дверцы печи. Наслаждались им даже с риском опалить лица и тяжелеющие веки. Это был первый источник тепла за последние 2 дня. Над печкой, на оттяжке палатки, натянутой с помощью 4 гвоздей, некогда удерживающих на стене черепа животных, дымилась в темноте их промокшая одежда, 4 потрепанных толстовки и 4 пары грязных брюк. Их водонепроницаемые куртки висели на дальней стене у них за спиной. Вещи из промокших рюкзаков были развешаны по всей комнате на стальных гвоздях, с которых Дом снял все черепа и распятия. Еще одна деталь, вызвавшая у Люка непонятное чувство тревоги. Он почувствовал, как тепло от виски поднялось из живота и ударило в голову. Он был измотан, а поэтому благодарен за этот буфер временного забвения, или, по крайней мере, его иллюзию. В успокаивающе мерцающем свете огня, за пределами которого тонули во тьме почерневшие от времени бревенчатые стены, Люк увидел, насколько постарели лица его друзей – Его собственное, наверное, выглядело не лучше. Клочья щетины дома отливали серебром. У него уже начала появляться седина. Даже челка была черно-белой. Вокруг глаз появились темные круги, отчего те выглядели постаревшими. У него было трое детей на попечении, плюс крупный ипотечный кредит. О своих нынешних делах он не рассказывал ничего определенного, и на расспросы Люка во время их лондонской встречи ответил лишь: «Все отлично, лучше не бывает». Отсутствие конкретики было похоже ключом к разгадке. За исключением пары слов о школе, которыми они с Филом обменялись в первый день их нахождения в Стокгольме, Дом ни разу не упомянул о своей жене. Гейл была костлявой, несчастного вида женщиной, с которой Люк впервее познакомился на свадьбе Хатча. Что-то случилось, и Люк чувствовал это. Сперва Дом напился в дупель на свадьбе у Хатча, потом ночью перед их отъездом в Швецию, потом в Стокгольме, а потом в Елеваре перед походом. Он при каждом удобном случае буквально принуждал других к попойке. В Лондоне у Люка не было на это средств, не говоря уже о Стокгольме. Он едва наскреб на поход и тайно подозревал, что Хатч предложил кемпинг, чтобы ему не оказаться в пролете. Но несмотря на бахвальство и напористость, Дом был крайне чувствительным человеком. А Люк не ошибся. Он помнил еще со студенчества, как быстро тот ломался после любовных неудач. Они жили все вместе в третьем номере в Хезвелл Террас в Бирмингеме. Для него это были лучшие годы жизни, как и для всех, наверное. До этого похода он не мог припомнить, когда у Фила было такое лицо. Не розовое и блестящее, как обычно, будто бы его натерли щеткой. Щеки отвисли, а обычно румяное лицо почернело от копоти. Над бровью выгнулась дугой воспаленная царапина. Иногда Фил поднимал руку и трогал ее пальцем с ухоженным ногтем. Его блондинистая шевелюра тоже утратила свое мальчишеское великолепие. Она была по-прежнему густой, но взмокшая от пота и дождя, теперь прилипла к черепу. Вокруг его рта и глаз Люк заметил темные морщины, похожие на надрезы, сделанные на свежей выпечке. Во время их встречи в Лондоне Фил почти весь вечер пытался разогреться. Он появился с кислой миной, его голос был низким и глубоким, он почти ничего не говорил, пока к 10 вечера все не напились. А еще его живот. Большой и выпячивающийся вперед, который вызвал у Люка легкий шок во время их первой за последние 12 месяцев встречи на свадьбе у Хатча. Пока они все зависали в Лондоне перед походом, он так и не смог привыкнуть к его пузу. Белое и волосатое оно проглядывало между пуговиц и его растянутой голубой рубашки. А его луковицеобразная задница больше напоминала женскую. Хотя все собирались походить перед походом в спортзал, Фил с Домом не предприняли для этого ни малейших усилий. Но Фил действительно пошел в разнос. От некогда самого модного среди них щеголя не осталось и следа. Его джинсы были натянуты так высоко, что было видно носки. Свой внешний вид его больше не волновал. Но почему? Что-то тяготило Фила. Он сорвал куш, работая застройщиком в Западном Лондоне, выиграв карьерную лотерею. Так почему же он был такой кислый? Причина была в его жене, Мишель. Да, в этом Люк был уверен. Мишель была чокнутой, и это все знали. Когда Фил познакомился с ней на последнем курсе университета, она была та еще штучка. Потрясно выглядевшая, но капризная, страдающая расстройством питания, маниакально злющая и крайне ревнивая. Люк запомнил ее высокой, неприятной тварью с длинными костлявыми ногами и руками. О чем Фил думал? И тем не менее, он пошел дальше и после окончания университета женился на ней. Теперь у них было две дочери и большой дом в Уимблдоне. Плата за учебу в частной школе, две машины, квартира на Кипре, практически второй кредит на муниципальный налог и взаимная, со слов Хатча, ненависть. Люк никогда не бывал у них дома, ни разу не навестил их, пока жил в Лондоне. Он не нравился Мишель. Ей не нравилось, что он из себя представляет, так, по крайней мере, ему казалось. Одинокий и все еще живущий как студент-человек без четких целей и принципов. Таким она его и воспринимала. Мечтатель и неудачник. Жена Фила презирала его, возможно, даже побаивалась, видя в нем источник искушения для мужа. Отчасти ее неодобрение передалось и Филу. Он жестче и пренебрежительнее других относился к его образу жизни и пестрому послужному списку. Фил всегда считал своим долгом унизить его, когда дело касалось денег. Он слишком много слушал свою жену. Тем не менее, это была лицемерная позиция. Так, он при встрече ни разу не проставлялся и не расплачивался за такси. А с момента их прибытия в Швецию уже три раза успел раскрутить их на выпивку. Двое других, казалось бы, этого не замечали, либо это их не волновало. Но Люка это задевало. При всех своих деньгах Фил не покупал своим приятелям выпивку. И, казалось, при каждой возможности высмеивал тяжелое финансовое положение Люка. А может быть, Фил знал, что Люк переспал с Мишель за год до их с Филом знакомства? Точно, это, кажется, он представил их друг другу. Да, Люк был близок с девушкой, которая сейчас стала женой Фила. Он решил с ней расстаться на следующее утро после пасхального бала. 16 лет прошло. Но он все еще помнил, как она кошкой шипела под ним, закатив глаза. И как кончила, доведя их обоих до бесчувствия. К своему стыду, тогда он не только изо всех сил пытался найти то, что ему в ней нравится, но и осознавал, что испытывает к ней неприязнь. Только Хатч, казалось, продолжал поддерживать себя в отличной форме, хотя был самым старшим из них. Он занимался альпинизмом, нырял с аквалангом в Северном море, а у себя дома объездил всю местность на своем горном велосипеде. Он был мастером спорта международного класса по маунтинбайку и владел велосипедным магазином под Хелмсли. А в прошлом году участвовал в парижском марафоне. Но хотя Хатч и нашел для своих друзей убежище, развел огонь и пообещал вывести из этого богом забытого места к полудню следующего дня, Люку казалось, что он чем-то обеспокоен. Он не прекращал свой добродушный стёб с того момента, как они вернулись из верхней комнаты, стараясь, чтобы его юмор и энтузиазм передались нервничающим друзьям. Но если Люк не ошибался, Хатч был чем-то встревожен, если вообще не напуган. И это беспокоило Люка больше, чем собственные подозрения насчет дома и леса. Фил возился в своем спальном мешке. «Ой, я так устал, что голова не держится. Не представляю, как смогу тут спать. У меня уж вся задница в синяках». «Ха, если хочешь, там наверху есть кровать», — предложил Хатч, сделав глоток из кружки. На что все одобрительно хрюкнули, оценив его нездоровое чувство юмора. Дом уставился в огонь. «Думаете, нам кто-нибудь поверит насчет вот этого?» «Я все сфотографировал», — сказал Хатч. «Люк, сигаретка есть?» «Сфотографировал все. Все, кроме той штуки на дереве», — сказал Дом с таким серьезным выражением лица, что Люк начал смеяться, вытянув руку с зажатой между двух пальцев сигаретой. Фила это тоже завело, и он поперхнулся от хохота. Хатч улыбнулся и взял у Люка сигарету. «Если хотите, можем утром вернуться», — он подмигнул. «Уверен, твоим детишкам понравится рассматривать ее подо всякими углами». «А ты можешь ее в рамку поставить», — сказал Фил. Его лицо растянулось в улыбке, а глаза заблестели в свете красного пламени. «Думаете, та штука как-то связана с этим местом?» Люк посмотрел на пол, тем самым адресуя вопрос ко всем. «Я бы не стал их как-то связывать», — сказал Фил. «Особенно, если мы собираемся провести здесь ночь». Все засмеялись, и Люк вдруг почувствовал, как его тело заполняет теплота симпатии к друзьям. Может быть, даже любви. Он недовольно поморщился, вспомнив свой обет никогда больше не видеть Фила и всю вспышку злости на дома. Все дело в ситуации. Это она сделала их какими-то беспричинно эмоциональными. «Что думаешь?» – спросил Дом. Люк посмотрел на него снизу вверх, сощурил глаза, ожидая встретить сарказм. Дом улыбнулся. «Да без балды. Правда, что думаешь?» Люк пожал плечами и поднял брови. «Не знаю, то есть я не могу придумать разумного объяснения тому, кто мог так выпотрошить это животное. Тут другого слова и не придумаешь». Лица друзей помрачнели, поэтому он сменил тон голоса и сделал его легче и доверительнее. «Ну да, еще на дерево подвесил, так высоко. Я ничего не знаю об этих местах, ни о дикой природе Швеции, кроме того, что читал в интернете или путеводителе. Это вон Хач в этом эксперт». Хач вздохнул. «Ну, я бы так не говорил». Дом взъерошил Хачу волосы. «Я бы тоже йоркширский засранец».
«Но, — сказал Люк, — вы разве не чувствуете?»
«Что?» — спросил Дом.
«Что здесь что-то не так?»
Фил хохотнул. «Не бзди, Шерлок!»
«Представьте, что вы не заблудились, а просто гуляли по этому лесу».
Дом рыгнул. «Хорошая, но жестокая мысль в данный момент времени».
«Разве вы не почувствовали, что здесь что-то не так? Что здесь как-то тревожно?»
Люк заметил, что Хач пристально смотрит на него, но не мог понять, что выражает его лицо.
«Сама эта среда, деревья, тьма. Это не похоже ни на один лес, в которых я бывал. А я бывал в лесах. Я был на кемпинге с Хатчем в Уэльсе, в Шотландии и Норвегии. И нигде у меня не было подобных ощущений. Тот лес, который мы увидели в первый день нашего пребывания здесь, тоже не был таким. Таким жутким, темным».
Остальные молча смотрели на него.
«Вероятно, мы все запрограммированы на каком-то первобытном уровне, со времен рептилий, бояться лесов. Ну, нет, здесь что-то другое. С того момента, как мы вошли в этот лес, я почувствовал, что этот страх какой-то необоснованный».
Люк сделал длинную последнюю затяжку и бросил окурок в крошечную дверцу печки.
«А, к черту!» — сказал Хач.
«К черту!» — пробормотал Дом.
«К черту!»
«К черту!»
— зевнул Фил. Люк откинулся назад, подложив руки под затылок, и голову тут же обдало холодным воздухом, гулявшим за пределами исходящего от печки тепла. Он посмотрел на потолок.
«А теперь еще и этот дом. Здесь жили какие-то сумасшедшие. Нормальные люди сюда не пойдут».
«А никто и не ходил», — с закрытыми глазами пробормотал Дом. «Поэтому и тропинок нет, да, Йоркшир?»
Хач вздохнул и потер свое грязное лицо.
«Должен сказать, что я никогда не видел ничего подобного. Просто этот лес вдруг как-то изменился. Вначале он не казался мне густым, но потом как будто бы поглотил нас и не хочет выпускать». Он зевнул.
«Я не хочу здесь задерживаться».
«Очень интересно. Спасибо, что поделились». Дом спихнул с себя ноги Хатча и вытянулся, готовясь ко сну.
«Взорванная пустошь», — сказал Люк, улыбаясь. «Проклятый лес».
Фил поднялся на ноги. «Мне нужно отлить». Спотыкаясь и громко топая, он исчез во флигеле, где хранились ржавые инструменты.
«Нет! Пожалуйста, нет!»
— сказал Люк, еле сдерживая страх.
«Филлерс, ты засранец!» — крикнул Хач, хихикнув. «Эй, срать на улице!» — добавил Дом.
«Да я и не сру!» — пробубнил Фил откуда-то из темноты. «Пока еще!» Хач с Домом разразились хохотом. Люк покачал головой, с трудом сдерживая улыбку. «Не могу поверить, что это мои друзья. Жжете мебель, распятие, а теперь мочитесь прямо в помещении. Совершенно неприемлемое поведение для отцов и мужей». Дом сел, чтобы расстегнуть свой спальный мешок. «Скажи, а где ты сделал это? Мне тоже надо отлить. Надо ссать в одном месте». Когда толстяки улеглись в свои спальные мешки, Дом уже через несколько минут захрапел. Фил лежал неподвижно. Было слышно лишь его хриплое дыхание. Люк не спал. Он лежал в своем спальном мешке, приподнявшись на локте. Хач завернулся в кокон из красного нейлона и широко раскрытыми глазами смотрел на огонь, в который натолкал столько сухого дерева, сколько мог отодрать от стен перед тем, как все легли спать. «Хач, прости, что громко разговариваю, но каков наш план?» Хач повернул голову и усмехнулся. «Понятия не имею». Люк тихо рассмеялся. «В этом походе есть свои плюсы. Теперь мы годами сможем рассказывать про него в гостях. Это место за гранью добра и зла». «Вот уж точно. Если дождь закончится и выглянет солнце, может быть, уже будет не так страшно?» Люк кивнул. «Может быть». Хач зевнул сквозь улыбку. «Вот и я так думаю». Затолкав в рюкзак свой последний набор неношенной и сухой одежды, Люк сунул его вместо подушки под голову. Попробовал подползти к печке поближе, не потревожив Фила. Но в итоге свернулся в позе эмбриона. «Когда мы были на чердаке, у меня возникла бредовая мысль». Люк знал, что эта мысль не придется по вкусу тем, кто еще не спит, но не мог удержаться ее не озвучить. Что если эта тварь наверху была прообразом твари, закинувшей на дерево тот труп?
«Я все слышу», — сказал Фил сквозь сон. Хач хихикнул.
«Ну, конечно, это ужасно, но мы все знаем», — он подмигнул Люку, «что подобных вещей не бывает. К сожалению, альпинисты тоже видят в горах всякое, когда страдают от недостатка кислорода. А еще заблудившиеся в море моряки, истощенные солдаты. И здесь то же самое. Когда мы оторваны от привычных вещей, воображение играет с нами злые шутки. Изоляция, долгая зимняя тьма. Вот в чем причина». Он посмотрел на потолок. «Кто-то здесь определенно съехал с катушек. Я, наверное, тоже съехал бы. Это место разрушило мою давнюю мечту жить одному в лесной хижине. Но та штука на дереве...» Хач зевнул с полузакрытыми глазами.
«Это какое-то животное. Я не эксперт по диким зверям, но нечто подобное делают медведи. Что-то вроде заначки. Я лучше буду спать. Лучше будем травить байки завтра, когда окажемся в туристском домике на берегу реки». Люк кивнул.
«Точно. Покойной ночи».